Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Добрый день, друзья! Сегодня 21 июня, четверг. У микрофона сейчас Ирина Чернова. С радостью представляю нашего гостя, священнослужителя Русской Православной Церкви, протоиерей, настоятель храма святителя Иннокентия Московского в Бескудникове. Я правильно назвала храм, да? Главный редактор газеты «Православная Москва», отец Михаил Дудко. Добрый день, отец Михаил.
Здравствуйте.
Ну, кажется, вот месяц ровно прошел после нашей последней с вами встречи здесь у нас в эфире. Больше месяца.
Да. Время идет.
Время идет. Нет, да, я ошиблась. Вы были в марте, а уже июнь.
Значит, гораздо больше.
Да,
мы уже не наблюдаем часов, как счастливые люди.
Но мы сегодня обратим внимание на новости, за то, что произошло за это время и что сегодня происходит в Москве, вообще в мире. Отец Михаил, вы вернулись после конференции, которая проходила недалеко от Лондона, и посвящена она была, как я от вас уже знаю, новомученикам российским, 60-х, 70-х годов и новомученикам современным. Мы об этом, конечно, поподробнее поговорим.
Да, чтобы... да, это интересная конференция.
Ну, вначале все-таки посмотрим на день сегодняшний. 21 июня в календаре. Сегодня ожидается самый длинный световой день. Сегодня Международный день йоги. 21 июня в мире отмечается этот день. Он назначен Генеральной Ассамблеей ООН в 2014 году. Отец Михаил, мне захотелось на это обратить внимание, потому что хочу узнать мнение церковного служителя в отношении йоги. Все-таки она опасна? Или тут можно рассматривать как хороший спорт упражнение йогой?
Ну, я йогой никогда не занимался, но интересовался, конечно. Потому что вопросы не только вы задаете, но и многие другие задают, прихожане. В том числе йога одно время у нас в стране в прошлом веке еще стала очень вдруг модной, и все стали заниматься йогой. Потом волна этого интереса немножко спала, но вопрос остался. Йога – это просто физическое упражнение, которое помогает здоровье сохранить, или это... нечто большее, это некоторая духовная практика. Если на истоки йоги посмотреть, то это определенный путь совершенствования. И путь, в общем, такой, принадлежащий определенной духовной традиции. Там он зарождался, этот путь. И по этому пути люди шли не просто для того, чтобы здоровыми стать, а для того, чтобы возрасти в своем духовном совершенствовании. И, конечно, это духовное совершенствование преследует иные цели, нежели чем мы, христиане, преследуем. Это буддизм, это нирвана, это вещи, которые с православным и любым другим христианством, они контрастируют очень сильно. С другой стороны, конечно, очень многие люди, которые занимались и занимаются йогой, берут только физическую ее составляющую. Но, насколько я знаю, те люди, которые серьезно этим занимаются, серьезно занимаются йогой, они уверяют, что в полной мере результат упражнений и занятий появляется только тогда, когда люди сочетают и телесную, и духовную практику. И вот тут вот уже наступает некоторая опасность. Люди занимаются сначала легкомысленно, потом, видя какой-то прогресс, начинают углубляться в это, увлекаются философией определенной. Потом уже им очень трудно становится сочетать исповедание православного христианства и вот эту вот духовную подоплеку йоги. В этом есть опасность. Но, конечно, далеко не все до этого доходят.
Отец Михаил, я ходила на фитнес и на занятия йогой. И, в общем-то, могу сказать, что это... Ну, хорошая практика, которая как-то уравновешивает, успокаивает и хорошо заряжает легкие, ну, несложные довольно упражнения. Вот может, эффективное, вот еще хочу сказать, вот может быть это все-таки общечеловеческое какое-то достояние, когда вот такие полезные практики, упражнения, может быть, не стоит их приписывать зарожденными где-то, когда-то в какой-то религии. Я думаю, что это общечеловеческие ценности.
Исторически это именно так и произошло. Uh-huh. То есть понятно, что йога там, где йоги, а йоги там, uh-huh. где буддизм, там, где индуизм, там, где все вот эти вот религии, которые не совпадают никак с христианством, но довольно часто мне приходилось вот что слышать. Люди, которые начинали заниматься именно вот для с целями физического такого упражнения, вдруг обнаруживали, что преподаватель йоги, он настолько увлечен, они, как правило, продвинуты в этом люди, да, он настолько увлечен этим, что он дальше уже зашел, дальше прошел, и давая те или иные упражнения, он дает и те или иные духовные уже практики. Их можно не учитывать как-то, но они там присутствуют, несомненно. Поэтому я не скажу, что я бы вот запретил, например, человеку, который ко мне пришел с вопросом, заниматься йогой или нет, не скажу, чтобы я запретил, но я бы призвал его к осторожности.
Друзья, мы сейчас в реальном времени, можно обращаться с вопросами к священнослужителю, и можно даже позвонить, присоединиться к нашему разговору. Напомним, как это сделать.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Номер для приложения Viber и WhatsApp плюс 7 977 850 09 96. Также сегодня, 21 июня по календарю, это Международный день скейтбординга. Ну, лучше обратить внимание, конечно же, на самое актуальное – футбол. И соревнования по футболу, которые проходят и так горячо в эти дни. Отец Михаил, я от вас уже знаю, что это сейчас хороший период для проповеди. Ну, не во время игры, конечно.
Ну, знаете, это... Проповедь, конечно, может только там проходить, где есть болельщики, где есть люди, которые увлекаются футболом. Там действительно можно попробовать проповедовать. И есть люди, которые этим занимаются. У нас, знаете, в Бескудниково там нет ни одного футбольного стадиона, нет фан-зоны, у нас такой спальный район. И там, конечно, футбол, ну, смотрят либо по домам, у телевизора, либо едут куда-то в центр и там уже приобщаются, в кавычках, вот этому торжеству великому. Я, откровенно сказать, небольшой фанат футбола, никогда особо не увлекался, но вижу, что людей это увлекает, и это, конечно, можно использовать не только в качестве обличения, то есть вот вы идете на футбол, а шли бы лучше в церковь молиться Богу. Нет, не в этом смысле, но использовать для того, чтобы как-то людям напомнить известное такое изречение апостола, который говорит, что физическое упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно. Вот. И это, об этом напоминают некоторые мои собратья, служители, они идут вот в эти так называемые фан-зоны, которые устроены по Москве, туда, где стадионы располагаются, туда, где люди болеют, что называется, за своих спортсменов, где общаются, где такая, как все говорят, в общем, очень приятная, непринужденная атмосфера, люди общаются, и общение может разные формы принимать. Так вот, вот к этим фан-зонам, в особенности те служители, чьи церкви располагаются там где-то рядом, скажем, на Воробьевых горах есть храм и другие храмы, и, естественно, они не могут не думать о том, а что делать с этой огромной массой людей, которые, очевидно, позитивно настроены и, очевидно, с удовольствием принимают всю эту нашу экзотику российскую. Это далеко не только русские болельщики, это болельщики, приехавшие отовсюду, отовсюду. И вот, знаете, действительно, батюшки выходят со своими помощниками, с литературой соответствующей, обычно по-английски рассказывают, отвечают на вопросы. Люди, когда видят священника, они очень радуются, они понимают, что здесь не просто праздник тела, но вот оказывается, вот и дух где-то может рядом присутствовать и благословение получить. Для многих оказывается удивительным, в особенности для приехавших издалека, откуда-то из Латинской Америки, из Африки, оказывается удивительным, что здесь в России христиане, что здесь православные христиане,
а кто
древняя
же,
церковь.
Кто же, по их мнению, должен был быть?
Ну, вообще говоря, у России самые диковинные представления есть. Это известные матрешки, балалайки, медведи, водка. И, к сожалению, до сих пор это атеизм. Всем известно, что здесь была коммунистическая партия, красный флаг, звезда, Ленин, Сталин, вот, и атеизм, к сожалению, да. И вот до сих пор многие уверены, что все это актуально, все это задержалось на улицах наших городов. Когда приезжают и видят, тут церкви благолепно украшены, когда видят храмы и кресты, и в особенности, когда видят людей, которые говорят им о Христе, и которые не какие-то мрачные отщепенцы, которые где-то на обочине жизни, а вот идут туда же, где люди с удовольствием делятся тем, что у них есть, тоже радуются радостью других, может быть, не участвуют непосредственно в соревнованиях, на трибунах там не присутствуют, но где-то рядом они вместе с людьми, вместе с народом. Это людей очень радует, и они с удовольствием на темы религиозные общаются, приехавшие издалека, и, возможно, кто-то из них зайдет в церковь, а, возможно, кто-то из них и придет не просто полюбопытствовать, но это как-то затронет их душу. Таких примеров, на самом деле, очень много. Вот вы начали с моей конференции по мученикам, исповедникам российским, которые проходили в Англии. Но к этому, может, потом как-то вернемся еще. Я могу много чего рассказать. Но там встречались люди, которые, будучи не русскими, а англичанами, представителями других национальностей, вдруг познакомились с такой исповеднической жизнью русской церкви и стали православными верующими. Это вот действительно удивительно. Так что ничего необычного не будет и в том, что кто-то из вот слышавших или слушавших священника сегодня вдруг заинтересуется и тоже станет христианином, православным, а может быть даже и скажет, я принадлежу русской церкви, несмотря на то, что живу по другую сторону океана.
Отец Михаил, вот скоро должна появиться статья в газете «Православная Москва», как раз в которой можно будет почитать об опыте православных, может быть, их присутствия во время соревнований по футболу.
Ну да, и мы довольно часто используем в газете, в нашей, такие информационные поводы для того, чтобы говорить о вере и о нашем присутствии. Вот я уже говорил о том, что священники реально используют повод и идут в народ, и проповедуют Христа, раздают литературу, знакомят с православием. Это очень интересно. В общем, статья наша как раз об этом. Статья наша о том, каким именно образом нам не отделяться от людей, не осуждать их за то, что они там бездарно тратят время на трибунах, а для того, чтобы, используя этот повод, зацепить человека, проповедовать ему Христа и ни в коем случае не оттолкнуть его только на том основании, что вот он болеет, он фан. Это не нужно. Мы знаем, что и Святейший Патриарх перед началом вот этого события, мероприятия, чемпионата мира по футболу, он выступая в одном из мест, он тоже напомнил о том, что вот этот вот футбольный чемпионат начинается, и что мы будем молиться за победу нашей сборной. Некоторых это даже удивило несколько, ну, какое отношение церковь имеет к футболу, и какое дело церкви вот до победы или не победы нашей сборной. И тем не менее, завязалась дискуссия, вот об этом тоже говорится, завязалась дискуссия, и пришли многие к выводу, что действительно футбол и любое другое событие можно двояко использовать и двояко к нему отнестись. Вот патриарх с симпатией большой к тем людям, которые, для которых это важно, он решил использовать, сказать, да, мы за вас молимся. И я знаю, что среди священников, я вот не фанат абсолютно футбола, но среди них есть люди, которые любят посмотреть, не все из них с детства в православной церкви, кто-то имеет опыт и спортивный тоже до принятия христианства, кто-то просто любит посмотреть, поболеть. И вот один из таких батюшек, недавно уже пожилых довольно, недавно написал в своем Фейсбуке, что после победы, второй победы сборной России, значит, что, наверное, православные христиане действительно взялись молиться за нашу сборную, раз уж так хорошо начался чемпионат для российской сборной.
Молодец.
Это, может быть, шутка какая-то. Вот. Но это по-доброму все воспринимается. Не надо обязательно всех обличать в том, что они ерундой занимаются. Ну, для кого-то ерунда.
Отец Михаил, а, кстати, можно молиться об этом?
Молиться можно обо всем, на самом деле. Вообще говоря, молитва – это такая вещь, в которой, на мой взгляд, важнее, чем слова или конкретная цель молитвы, важнее всего этого, над этим стоит, это тот факт, что мы общаемся с Богом. И вот уже этот самый факт, он человеческую душу изменяет. Более того, мы можем даже начать молиться не о том. Вот не о том молиться. Вот есть какая-то у нас там цель. Господи, дай мне побольше денег, допустим. Да? Ну, нужно ли вот это все? И вот человек начинает молиться, и благодать трогает как-то его душу. И неожиданно молитва вдруг перестраивается несколько в другое русло. И он потом думает, ну, наверное, все-таки я не совсем о том молился, а давай-ка я помолюсь еще и о том, чтобы Бог, например, здоровье дал, да, здоровье, хорошо. Потом о счастье стал молиться, да, счастье Господь дает. Потом стал молиться уже о спасении души, стал молиться о том, чтобы другим людям хорошо было. Смотришь, от первичной просьбы о деньгах он уже ушел, а пришел к чему-то другому. Так должно быть. Не всегда так бывает, но так должно быть. Если по-настоящему человек молится, пусть и о неправильном каком-то совсем предмете, то благодать Божия преображает его.
Отец Михаил, вот вспоминаются сейчас слова евангельские. «Ищите прежде Царство Божие, все остальное приложится». Вот в разговоре о молитве. Вот что вы скажете? Человек, ищущий Царство Божие, действительно все остальное приложится? Или просто отношение у него поменяется ко всему остальному?
Ну, видите, во-первых, в контексте этот отрывок немножко по-другому звучит. То есть не все приложится, все остальное, а вот то, о чем говорилось перед этим изречением, а перед этим изречением говорится, собственно, не ищите ни что есть, ни что пить, ни во что одеться, потому что всего этого язычники ищут, а ищите прежде Царствие Божие и правду его, и все это приложится вам, что это. То есть Господь вас накормит, Господь вас напоит, Господь оденет вас. То есть вы не будете умирать от голода, от жажды, и не будете голыми ходить по улицам. Этого достаточно. Этого достаточно вполне. И вот это Господь дает как возможность для того, чтобы освободиться от законов этого мира, которые, как известно, все материальные, которые все устремлены на заработок, на то, чтобы получше в этом мире устроиться. Так устроен безрелигиозный мир. Вот на это в основном. Вот. И христиане должны искать прежде Царствие Божие и правды его, и не заботиться о том, что пить, что есть, во что одеться, потому что Господь, прежде чем мы его просим, уже знает об этом. Поэтому, конечно, это вопрос о том, что на первом месте у человека, а что на втором месте. И если на первом месте у человека Бог и правда его, то все остальное неизбежно будет дано. Я, когда этот отрывок неделю назад читался у нас в храме, я как раз призвал всех прихожан Там дальше идет о лилиях полевых, о том, что царь Соломон не одевался во всей славе своей, как полевые лилии. А у нас в садике, в храме как раз полевые лилии. Не полевые, они садовые уже, ну, очень красивые цветы растут. И я призвал всех прихожан сразу после службы идти любоваться на лилии, которые у нас растут в саду, и брать с них пример. Потому что Соломон не одевался, и вас Господь оденет.
А пионы растут у вас, отец Михаил?
Пионы, вот не обращал внимания.
Ой, какой аромат от пионов.
Надо будет и о пионах позаботиться.
Отец Михаил, я прочитаю. Алексей спрашивает. Ну, на вопрос-ответ, в общем-то, уже звучал. Ну, каким должно быть отношение к спорту у православного человека? Ведь спорт дисциплинирует и учит преодолевать трудности.
Я знаю очень многих людей, которые занимались спортом, и которые потом стали искренними православными верующими, стали некоторые из них даже священнослужителями, и которые продолжают поддерживать свое тело. Все-таки тело и дух – это, не скажу, что равнозначные, но две очень важные составляющие человеческого организма. Мы знаем прекрасно о том, что Господь сотворил и тело, и дух, вдунул душу живую, человека. То есть все это творение Божие. И поэтому, конечно, нам надо заботиться об этом творении Божием, о себе, как о двусоставном таком организме. И, конечно, если это не профессиональный такой спорт, который нацелен в первую очередь на достижение результата, и который иногда ломает абсолютно молодого человека, ребенка даже, который начинает заниматься этим спортом, если это упражнения, которые позволяют поддерживать себя просто в порядке, заботиться о своем здоровье, то я считаю, что это вещь важная и нужная. И иногда, конечно, к этому у нас, в особенности православные верующие, относятся как-то отрицательно. Я вот, например, расскажу такой случай интересный. У нас был, у меня был коллега, батюшка, священник, с которым я вместе служил в юности. И у него была проблема с поясницей, и врач ему сказал, что нужно укреплять мышечный корсет, что для того, чтобы у тебя не болела поясница, ты должен вот быть в тонусе, что называется, в мышечном таком тонусе. И он нашел где-то неподалеку от храма фитнес-центр, стал заниматься, действительно стал проходить в него, стал гораздо лучше. И он в конце концов, вынужден был оттуда уйти. Почему? Потому что это было совсем рядом с храмом, и часто бабушки или прихожане, которые посещали храм, видели батюшку там в каких-то спортивном костюме или в шортах, идущего оттуда из этого вот помещения, и очень недоумевали, что же это такое. Батюшка должен быть как? Он должен быть в рясе, он должен быть, может быть, солидный такой, неторопливо ходить, солидно говорить. Вот. Может, даже небольшой, так сказать, у него должен быть животик небольшой.
То есть бабушек, так представляют бабушек себе. Просвещать еще
вот.
Надо.
И, а тут батюшка идет в шортах. Откуда ты такой подтянутый? Он, значит, мышечный корсет. Зачем это ему? Что это такое за безобразие? И вот он вынужден был перестать. Все-таки это неправильно, конечно. Разумное какое-то физическое упражнение, оно, думаю, не только допустимо, но и нужно даже, конечно. Другое дело, что, знаете, человек, который, скажем, не кладет земные поклоны, ну, это для православных, конечно, не кладет земные поклоны, а только ходит в фитнес-центр, но все-таки должен подумать, а не стоит ли ему, например, вечерком там поклонов 40, 50, 60, а может, и сотню положить. Там все группы мышц задействованы.
Вот оно сочетание духовного,
да, все
и
это,
физического.
Да, ведь в православии тоже есть и это.
Ой, спасибо, отец Михаил. Я еще тогда обращусь к сегодняшнему дню, что календарь о нем говорит. 21 июня – День музыки во Франции. Это самый длинный световой день, ставший датой праздника музыки, звучащий по всей Франции. Это романтическая дата календаря. День музыки родилась в 1982 году благодаря министру Франции Жаку Лангро и приурочена к дню летнего солнцестояния. Музыка в этот день звучит везде, в концертных залах, на улицах, в квартирах. Все, кто умеет играть на музыкальных инструментах, играют, кто умеет петь, поют, кто умеет танцевать, танцуют.
Да, ну музыка, музыка это другая история, конечно, совсем. И о музыке никто, наверное, не скажет, что музыка для верующих, она безразлична. Как правило, все так или иначе с музыкой знакомы. Я почти у всех батюшек, которые растят детей своих, знаю, что у них дети обычно музыкой занимаются. По крайней мере, это так было в мое время. Сейчас, может быть, новые уже времена. Сейчас это сложнее гораздо. Но вот музыкой занимались. Считалось, что это облагораживает душу. Ну и потом в церкви тоже поют. Это тоже музыка. И ребенок, который растет в православной семье, который учится музыке, он очень естественно вливается в приходской коллектив не просто на правах слушателя, а на правах исполнителя. А это совсем другое дело. Это гораздо интереснее и более привлекательно, конечно, в особенности для подрастающего поколения. Так что музыка, да, это вещь такая, она облагораживает очень. И все, кто когда-нибудь в серьезном каком-нибудь музыкальном предприятии, мероприятии участвовал, будь то хор или какой-то оркестр, или даже сольное выступление, все всегда вспоминают это с большой радостью, удовольствием. Так что музыка, музыкальные сферы, они куда-то к Богу, наверное, ведут. Хотя музыка тоже разная бывает.
Интересный какой сегодня день?
Знаете, всякий день, он благоприятен для спасения. И у меня одно время над столом висел девиз такой: «Все время благоприятно, все день спасения». Тоже Священное Писание, цитата. То есть, «все» – это вот, сегодня. Сегодня день благоприятный. Почему благоприятный? Потому что сегодня, именно сегодня день спасения. К какому дню это относится? К каждому. Так что я согласен с вами. Сегодня время благоприятное, сегодня день спасения, сегодня прекрасный день для чего угодно и для движения к Богу тоже.
Отец Михаил, я хочу еще прочитать сообщение. Физики подтвердили реальность жизни после смерти. Профессор космологии и физики Калифорнийского технологического института Шон Кэрролл заявил, что жизнь после смерти вполне себе может существовать. По его словам, душа человека, как и все в этом мире, представляет собой набор атомов, электронов и частиц иного рода. Все они схожи в одном. Каждая из них во Вселенной имеет свое поле. Это значит, что после смерти человек продолжит существовать в ином виде. По мнению ученого, все составляющие человеческой души не исчезают бесследно. Шон Кэрролл поделился мнением, что подобное поведение частиц может подтверждать и существование таких нематериальных вещей, как, например, ад и рай. Они, по убеждению исследователя, в контексте теории могут быть невидимыми квантовыми объектами нашей Вселенной. Ну, вот так вот все глубже и глубже ученые раскрывают устройство.
Да это не диво. Mm-hmm. Конечно, любой разумный человек скажет, что есть область непознанного. Нормальный ученый тоже так может сказать, да, что я не берусь судить о том, есть рай, и в какой форме он представлен. Это же не глупые какие-то научные атеисты, которые брались судить о том, чего они просто не понимали, и до чего науке, в общем-то, дело не должно быть. То есть о объектах нематериальных. Но тут речь идет, насколько я понял из этого заявления, речь идет об объектах, в общем, вполне материальных.
Да.
То есть он утверждает, что душа или объекты, которые мы привыкли считать сугубо духовными, то есть абсолютно не принадлежащими никому материальному измерению, все-таки измеряемыми материальными методами, какими-то инструментами, инструментарием каким-то. И это, на самом деле, очень интересно, потому что многие богословы православные говорят, что только Бог есть чистый дух, то есть он не имеет никакого отношения, никакой материи. Он помимо любого мыслимого объекта материального или даже нематериального, Бог, вот он выше всего абсолютно. Но все остальные духовные объекты, они каким-то образом все-таки в том числе и материальному миру принадлежат. И какая-то тонкая материя тут тоже может присутствовать. Ну, это на уровне, знаете, отдельных мнений, отдельных богословов, поэтому я не стану на этом настаивать и утверждать это. со 100% вероятностью. Но вот, на мой взгляд, вот этот вот рассказ ученого о том, что он что-то в состоянии измерить, то, что традиционно относилось к понятию духа или души человеческой, заставляет еще раз об этом поразмыслить. Действительно, многие вещи вдруг оказываются измеримыми, в том числе и средствами, которые мы не привыкли применять к духовному миру. Оказывается, что-то можно и науке в этой области что-то открыть, что-то решить. Это нормально, это хорошо. Лишь бы тут не было шарлатанства, потому что действительно много достаточно людей, которые просто являются обманщиками, и тут надо быть очень осторожным. С другой стороны...
Ну, кажется, тут не притянуто все-таки.
Да вроде бы да, но с другой стороны, знаете, не диво, что есть духовный мир. Более важный вопрос, а что это за духовный мир? И еще, наверное, более важный вопрос, а что, как, какое место человек займет в этом духовном мире, когда он лишится тела, что он там будет делать, и что, самое важное, можно и нужно сделать здесь во время этой земной жизни для того, чтобы иметь шанс там уже, в этой будущей жизни, иметь достойное место рядом со Христом. Ведь христианство именно об этом, не о том, что просто существует загробная жизнь. Об этом все религии говорят практически. Вот. Но вот как туда прийти... Что нужно здесь делать, как здесь жить нужно для того, чтобы там царствовать со Христом. Вот в этом вопрос. И на это, я уже думаю, наука точно не сможет ответить, только религия.
Так, прочитаю вопрос от Марины. Благословите, какому святому молиться в духовной болезни?
Ну, святые есть разные, но, знаете, ведь святым у нас в православной церкви на самом деле молятся очень особенным образом. В первую очередь мы молимся Богу, потому что Бог, конечно, непосредственно нас слышит. Ему не нужны посредники, чтобы нас услышать. Мы и Бог – это, в общем, такая диада, которая не требует никакого промежуточного звена, с одной стороны. С другой стороны, мы знаем, что некоторые святые на земле, будучи, они были, скажем, врачами. Вот, скажем, великомученик, целитель Пантелеимон. Он был врачом, как известно, и не только он, но и несколько других святых, которых мы каждый день поминаем на проскомидии, перед литургией, тоже были врачами. И, конечно, им, вот этим святым, мы молимся каким образом? Святой великомученик, великомученик, целитель Пантелеимон, моли Бога о нас. Вот как мы молимся Ему. Мы знаем, что Он святой. И мы знаем, что молитва святого человека, она сильна. Праведника, молитва праведника, она сильна очень. И мы достоверно знаем, что Он праведник. И мы знаем, что нет непреодолимого святостения между миром здешним и миром будущего века. Он нас слышит. И Он может за нас помолиться Богу, будучи праведником. Молитва Его сильна. Поэтому мы просим, святой великомученик, целитель Пантелеимон, моли Бога о нас. И Он за нас, конечно, молится. И вот тут как раз ответ на ваш вопрос, дорогая радиослушательница. Пожалуйста, молитесь врачам и святому великомученику Пантелеимону, и Трифону, и так далее, и так далее. Всем тем врачам, которые у нас есть в святцах, о том, чтобы они помолились Богу, чтобы Он послал вам исцеление или, по крайней мере, облегчение вашей болезни, и душевной, и телесной.
Отец Михаил, вот, кстати, в газете «Православная Москва» интересный материал под названием «Мы учим детей говорить и ходить, а они нас искренне молиться и Бога любить».
Да, ну, у нас довольно большой раздел, в особенности посвящен детям и взаимоотношениям в семье и обучению. И этот раздел, кстати говоря, судя по интернету, пользуется большой очень популярностью. Конечно, родители всегда хотят передать детям свои ценности и хотят, чтобы они выросли достойными такими членами общества, образованными, умными, конкурентоспособными, знаете, то есть это тоже немаловажно, конечно. Вот, поэтому, конечно, мы много говорим о детях и многом говорим о том, как передать детям свои ценности, свою веру, в первую очередь. Вот, об этом тоже и в статье говорится. И если кто-то откроет наш сайт «Ортодокс Москва, Православная Москва», то увидит, сколько внимания, сколько времени мы уделяем тому, чтобы рассказать о том, как нам с детьми, собственно, общаться. Это не так просто, на самом деле, в наше время общаться с детьми. Детей узнать сейчас, к сожалению, нельзя абсолютно. Думаю, слушатели старшего поколения со мной согласятся. Дети 30-40 лет назад и дети современные, сегодняшние, маленькие в особенности, это как будто существа разного мира абсолютно.
Да, это точно.
Вот. И что с ними делать? Иной раз родителям даже в голову не может прийти, потому что они сами воспитывались по-другому. Они могут только по утверждениям ученых как-то, или воспитателей, педагогов, профессионалов, специалистов. Такой ситуации никогда не было в истории человечества. Всегда детей воспитывали так же, как воспитывали их самих. А сейчас ситуация такая, что детей принято уже сейчас в современном обществе воспитывать по-другому, чем воспитывали нас самих. И это, конечно, большая трудность, огромная трудность. Традиции нет, нет навыков определенных, нет того, что на кончиках пальцев было известно, что с молоком матери было впитано. Об этом стоит говорить, конечно, и в первую очередь нам, христианам, потому что, увы, не секрет далеко, что даже в семьях христианских дети иногда вырастают, к сожалению, отвергающими веру и уходят куда-то в страну далече, и потом придут они, подобно блудному сыну, обратно или не вернутся уже, Бог весть. К сожалению, это реалии нашего времени.
Так было всегда или сегодня вы отмечаете чаще?
Я думаю, что в любом традиционном обществе наследование не только там, бизнеса, допустим, или профессии какой-то, но и наследование идеалов, оно легче проходило, чем сейчас. А сейчас все настолько все перемешалось, что, мне так кажется, сейчас сложнее стало, и давление общества действительно очень сильно, даже на христианское наше сообщество. Давление общества в том смысле, что нельзя ничего навязывать ребенку, что он вырастет, он выберет, и что нельзя заставлять. Я сравнительно недавно тоже выступал, где-то рассказывал об интересной история, которая у меня приключилась в свое время, во время моей практики на Западе, где я служил в православном храме, и где вовсю свирепствует так называемая ювенальная юстиция. Конечно, она имеет свои положительные стороны, она защищает детей, но, с другой стороны, она вмешивается в процесс воспитания, и родители там иногда запуганные просто бывают. В частности, я причащал одного из маленьких детей, крестил, вот, и ребенок, ну, иногда бывает, капризничает там, и у нас обычно с этим, к этому спокойно относятся русские родители, они успокаивают ребенка, и, так сказать, все, что нужно, мы делаем, ребенок успокаивается и уходит спокойно, и привыкает таким образом. Но если на Западе вот такую модель принять, это невозможно же абсолютно. Люди боятся просто. Если ребенок заплакал, то они начинают с ужасом оглядываться по сторонам, а не воспримет ли это кто-нибудь как насилие над ребенком и не вызовет ли полицию. А если полиция приехала, она должна действия какие-то предпринимать. Иногда это просто отъем ребенка до выяснения обстоятельств. А вдруг над ним насилие совершается. И это серьезно, и это страшно, действительно бывает. Поэтому запуганные родители предпочитают просто не водить детей в храм, просто ничего не делать дома. А на определенном этапе развития ребенка всегда какой-то протест возникает. И вот тут нужен очень хороший баланс между все-таки некоторой настойчивостью в отстаивании семейных ценностей и избежанием любого насилия. Это очень важно. Но вот этот баланс не все, к сожалению, находят. Об этом стоит много очень говорить. Но нас ждут тяжелые, сложные, трудные времена. И возможно, что у некоторых христианских родителей, не только говорю у православных, детей просто будут изымать, потому что будут считать, что христиане над детьми осуществляют насилие, воспитывая их в христианском духе.
То есть такое может быть?
Такое есть, в общем, на Западе уже такое происходит, действительно. Немножечко под иным предлогом, но вот происходит такое. И вполне возможно, что будет еще. К сожалению, как один православный проповедник говорил, что христиане не имеют исторического оптимизма, потому что все кончится апокалипсисом. Да? То есть это же в Священном Писании есть. Господь говорит, я, когда приду второй раз, я не знаю, найду ли веру здесь, на земле. То есть речь-то идет о том, что общество не столько в духовном плане развивается, сколько деградирует. И апокалипсис, он наступит тогда, когда вера иссякнет на земле. Вот это относится и к воспитанию детей, в том числе и ко всему прочему. Слишком много соблазнов, слишком много разного рода ярких таких вещей, на которые как бабочки слетаются неокрепшие души. Вот. И, конечно, уже времени и сил не остается ни на молитву углубленную, ни на изучение Писания. Все это кажется скучным, все это кажется... Вот. Если родители просят или даже заставляют детей, скажем, читать Евангелие, с ними читают Евангелие, молятся с ними, ходят в храм, то в определенной части вот это воспринимается как насилие. Вырастет, сам выберет.
Отец что... Михаил, ну вот все-таки о хорошем. Тут отмечается, что присутствие, вообще просто присутствие детей в храме, оно настраивает на более углубленную или радостную еще молитву.
Ну, не знаю. Тут тоже вопрос спорный. Конечно, когда много детей в храме, вот у нас, например, очень много детей в храме, это очень радостно, конечно. Это вот мне кто-то говорил из старых еще англичан, они говорили так: вы знаете, вы принесли жизнь в нашу общину. Мы служили тогда в общине англиканской, они предоставляли нам помещение. Вы знаете, мы забыли, они сказали, мы забыли, как в храме звучит детский плач. Мы уже забыли, потому что этого нет. Никаких детей у нас давным-давно в наших стенах не было. И вдруг мы услышали детский плач. Это же большая радость. Но, с другой стороны, когда этого плача очень много, когда дети начинают играть, шалить, пищать, визжать, отец Александр Шмеман называл это святой детской суетой. Но это бывает шумно. Это бывает шумно, и не всем это, конечно, нравится. Некоторые любят углубиться в молитву, а тут вдруг такой крик.
Отец Михаил, дадим слово позвонившему. Говорите, пожалуйста, вы сейчас с нами.
Спасибо, день добрый.
Добрый день.
Ну, я хотел бы, чтобы родители не сами обучали, как религиозным каким-то вопросом, исканием духовным Бога, а вели воскресную школу, потому что не всегда родители образованы, не все даже Писание читали. Они учат по себе, по своему подобию. Еще ограничивают словами «он», свечи ставят там правое, в левое плечо. Но это ни к чему хорошему не приведет. А в плане закона... Много дано, как написано, с того много спросится. Вот. Ну и религиозный работник, служащий, ну, священник, например, который вхож в правительство, например, или в органы управления мирские, он должен обязательно вносить свою лепту для народа, чтобы было во благо. По благо семьи. Спасибо.
Вам спасибо.
Да, ну, собственно, это не столько вопрос, сколько такое утверждение, с которым я согласен, конечно, абсолютно. Угу. Что, во-первых, что священники, конечно, должны вносить во благо народа свою лепту. С другой стороны, вот я не очень согласен с тем, что родители не должны учить, а надо отдавать их в воскресные школы, потому что родители мало чего понимают, мало чего знают, то это нужно сочетать обязательно и то, и другое, мне кажется. Потому что просто отдать на откуп школе что-то, этого мало, нужно подтверждать каждодневной молитвой, скажем, или чтением Писания дома обязательно. То, что получил в школе.
Отец Михаил, вот хочется, немного времени остается, 5 минут, но хочется от вас услышать его конференции, которая прошла недалеко от Лондона.
Да, ну это вот сейчас, конечно, ученикам. Там материала было очень много, и очень много было присутствующих людей, и в том числе, конечно, уже нет с нами тех новомучеников, исповедников, которые сидели в лагерях за веру, которые были, исповедовали делом свою веру. Я многих из них знал. У меня отец 2 раза сидел в лагере за исповедание веры долгое время. Я знаю, что это такое, знаю, кто это такие. Я знаю, что общение с ними приносит очень много. И вот люди, которые не испытывали этих гонений в Великобритании, они захотели узнать побольше о мучениках, исповедниках нашего времени. Я рассказывал там о тех людях, которых я помнил, которых я знал, которых многие очень знают. Это отец Иоанн Крестьянкин, скажем, да, отец Леон Батоцкий, и отец Павел Груздев, и многие-многие другие. Те люди, которые свидетельствовали о своей вере не просто словами, но которые свидетельствовали своими делами. И вот в лагере они, многие из них были. Каждый из них достоин отдельного рассказа, конечно. И я попытался, насколько можно о них рассказать. Показывал слайды, фотографии и образцы их проповеди, речи. Сейчас, слава богу, есть возможность послушать и записать. Было. Многие из них не так давно умерли, скончались. Вот. И, конечно, это произвело такое огромное впечатление на людей, которые были очень далеки от этого. Вот это вот важно. Это важно, потому что словами можно все что угодно сказать. Это, знаете, слова, вещь такая эфемерная. А вот свидетельство веры в лагерях – это очень важно, и об этом стоит помнить.
Отец Михаил, ну вот речь шла о новомучениках 60-х, 70-х годов, как вы говорили. А это только касалось России. Вообще вот мученики за веру христианскую за рубежом.
Нет, вы знаете, конечно, далеко не только Россия это касается. Более того, сейчас идет вал, такой напор на христианство. В целом, это касается не только православных христиан, это касается и других христиан. В этом смысле, вот удивительным образом, да, казалось, мы ищем единство с другими деноминациями христианскими, не только православными, не находим этого единства, это большая проблема, очень серьезная. Но вдруг мы оказываемся едины перед лицом гонений, когда людей убивают за Христа. И тогда мы уже не говорим о том, что он вот православный или неправославный человек. Он исповедовал Христа, и его убили. Мы знаем, что в таких случаях в древней церкви канонизировали, то есть признавали святым человека, даже не крещенного. Есть такие святые в христианстве, которые выходили на арену цирка, когда видели, как христиан мучили, и говорили: «Я тоже христианин». Он не был крещен даже. Но мы верим, что в крови этого нового мученика он был крещен, и Господь его примет. Поэтому перед лицом вот этих вот гонений, страданий, где бы то это ни было, и в Египте в современном, и в Сирии, и там везде, где присутствуют христиане, везде идут серьезные очень гонения. Это, они исчисляются, жертвы исчисляются не просто десятками или сотнями, тысячами.
Отец Михаил, у нас остается несколько секунд. Вот хочется просто спросить, вот они до конца будут? То есть не прекратятся страдания верующих за веру?
Ну, к сожалению, вот нам Евангелие не дает такого оптимизма. Апокалипсис говорит о том, что страдания христиан будут продолжаться до конца века, и только сам Господь, придя второй раз, спасет своих верных.
Вот это еще такая причина, чтобы мы были более внимательными друг к другу, как-то поддерживали, любили
абсолютно
больше друг
точно,
друга. Отец Михаил, мы должны остановиться. Благодарю вас. Я надеюсь, мы продолжим. Друзья, всего доброго.
Будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно мудры. 1 Петра 3:8.